У нас сегодня основная фигура – это Декарт, и рассуждения будут идти в связи с Декартом, но в основном с двумя работами – «Размышления о методе» и, ну, конечно, «Размышления о первой философии». Я имею в виду Декарта. Я буду много читать Декарта, комментировать, рассказывать. Но прежде чем я это сделаю, я завершу некоторую мысль. В каком смысле? В том смысле, что я пришел и не поленился просмотреть восьмистишие поэта, которого вы хорошо знаете. Я вам его цитировал в прошлый раз, но вы так бурно отреагировали, ну, в смысле, вот, что я принужден еще раз взять стихи этого поэта и в каких целях? Не могу даже сказать, только я хочу... Это человек, по-моему, у него философское образование, вот, который писал эти стихи. Вот. Мандельштам, я имею в виду. Ну, Мандельштам. Вот. Но когда я вас попросил мне помочь, никто мне не стал помогать. Это было ужасно. Ну, либо вы просто не хотите помогать, это одно дело, Бог с вами, ну, не хотите. Либо что-то не получилось. Повторяю, у нас не так много поэтов, у нас вообще не так много людей, которые увлекаются и любят философию, особенно из людей творческих. Хотя и не говорят, что не любят философию, вот я иногда это слышу, но я всегда сомневаюсь в этом, потому что вот как только они начинают говорить, я вдруг думаю, что ну, нет, и конь не валялся. То есть какая-то любовь странная. Вот. Ну вот. Так вот, первое, что я... Да, прежде чем я займусь Декартом, вот всеми этими разговорами, я вас поразвлекаю. А, вот я прочту вот это два или даже три, если я пометил даже три, три восьмистишие. Вот это недолго займет, там несколько минут. После этого обсуждать не будем. Если, ну, что тут обсуждать, вот все и так ясно. После этого пойдет общий текст, поскольку я сейчас уже занимаюсь, а лекция у меня будет такая, это Декарт, изменение в способе мышления человека. Ну, начинает меняться способ мышления человека. Ну, Декарт, изменение. Ну, вот вокруг вот этих изменений я буду танцевать, вот буду рассказывать. Вот. Но прежде я сделаю маленькую вставочку опять вот перед Декартом. И такие мини-маленькие лекции. Одна будет называться «Человек-кукла», а вторая будет называться «Человек и наука». Ну, вот примерно так. После этого, ну, это будут обобщающие вещи, я уже забегаю вперед, я там сформулирую что-то. Вот. Ну, а дальше уже пойдет Декарт. И я еще решу, будет у нас Спиноза или не будет, я подумаю. Вот. Но, может быть, еще будет, если я решу, что будет, то тогда на следующий раз будет Спиноза. А если нет, то тогда будет Кант. Ну, такими семимильными шагами. Ну, то есть я возьму некоторые сочинения, грезы, вот, метафизика, наверное, вот это. Потом, ну, я тоже подумаю, что взять. Вот, вот такие ближайшие планы. Итак, господа, вот эти три восьмистишие. Вот восьмистишие. Вот, пожалуйста, я только вас прошу, вы оцените, ну, в смысле, ну, отнеситесь. Итак, четвертый по порядку, звучит он следующим образом. Восемь строк, то есть по восемь строк, три по восемь строк, 24 строки, все. Итак, Мандельштам. Шестого чувства крохотный придаток, иль ящерицы теменный глазок, монастыри улиток и створчаток, мерцающих ресничек говорок. Недостижимое, как это близко, не развязать нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Мая 32-го года, Москва. Мне что-то... Или вообще ничего не говорить. Потому что мне очень нравится. Вы, если вы понимаете, то я только могу вам сказать, о чем идет речь. Вот. Это то, что мы в себе не можем посмотреть, то есть то, что ближе всего к нам. Я могу посмотреть вот на этот чайник, но, ну, вот наши глаза. Вот. А это я не могу. Это вот как записка, ну, в смысле, в нас. Она есть, но и как ее прочесть? Вот. Не развязать нельзя, не посмотреть. Как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответить. Вот. Ну, понятно, с чем я прихожу к вам. Грезы, галлюцинации, призраки, призрачное бытие. Но вот эта материя. Прекрасно. Придаток шестого чувства. Следующий. Ладно, извините. Шестой пункт. Это для тех, кто творит. Когда, уничтожив набросок, тут вы когда пишете статью, будете писать магистерскую, там какие докторские и все остальное, что вы будете делать, вот об этом. Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме. И он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам. Он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. Не буду ничего говорить. Не буду. Последнее, седьмое. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Ну, безумно хорошо. Это все. Значит, и вот, ну, и я некоторые вещи делаю, вот приблизительно, вот, ну, хуже, нежели это делает Мандельштам, потому что там ясно, очень хорошо. Ну, и вообще поэт всегда возьмет как-то первенство, если я правильно говорю. Ну, то есть первый, ну, конечно, без сомнения. Поэтому вот эти изначальные философы, как их Хайдеггер называет, Гераклит, там, Парменид, вот, ну, я приписываю Протагора, да, они поэты. А для поэта много не надо, 8 строчек, все. И все сказано. Так вот, человек-кукла. Это, господа, это обобщающие, опять у меня вот такие будут повторяться обобщающие темы. Ну, человек-кукла был у Платона, вы помните, там просто себе специально, человек-кукла. Ну, немножко сейчас, ну, это немного шире, потому что это кукла, вот кукла, она такая загадочная вещь в некотором смысле, в некотором, я попробую передать. Вот это. Значит, современный человек, обремененный фактом существования науки, не находит принципиальных различий между человеком и животным. Ну, известная вещь. Он не видит их ни в языке, ни в сознании, ни в игре. Цитата. «Игра старшей культуры», конец цитаты, говорит Хейзинга. Цитата. «Человеческой исключительности пришел конец», конец цитаты, утверждает Шафер. Цитата. «Человек – это складка материи», конец цитаты, констатирует Делёз. И с ними можно было бы согласиться, если бы не одно обстоятельство, если бы человек перестал играть с куклами. Не орудие труда, а кукла является онтологически первой, то есть тем, что указывает на присутствие в мире человека. Пока дети играют с куклой, складку материи нельзя разгладить, и человека нельзя свести к простой протяженности. Вот на эту невозможность указывает феномен куклы. Что такое куклы? Куклы, как говорят знатоки, у греков означает круг. Кукла – это нечто круглое, свернутое, то, что можно запеленать и свернуть. Латинское слово означает капюшон, то, что скрывает, переодевает и не позволяет по внешнему судить о внутреннем, которое присутствует. Для русских кукла – это то, во что играют дети. По словам Выгодского, кукла – это предмет, в котором… Терпеть не могу эти выражения, но именно так. В котором закодированы определенные способы действия человека. Выгодский. Но это определение мало что говорит о кукле, ибо определенные способы действия человека закодированы и в консервной банке, отчего она не перестает быть банкой и не приобретает свойства куклы. В кукле миру реального являет себя нереальное. В кукле миру являет себя нереальная, воображаемая кукла, проводник в мир грез. В ней актуализируется всякий раз заново некая воображаемая кукла – это место пребывания человека в мире сновидного, неразличенности яви и грез. Воображаемая разрывает связь действия и мышления. Мыслить не значит действовать, а действовать не значит мыслить. Равно как говорить не значит воображать, а воображать не значит говорить. Что отличает человека от животного? Второй план сознания. Что образует второй план? Кукла. Кукла. Игра с куклой отличает человека и от робота. Человек не интеллектуальная машина. В кукле мы имеем дело с образом, вынесенным за пределы мозговых структур человека. У машины нет такого образа, а значит, у нее нет и сознания. Человек делает куклу в той мере, в какой кукла делает человека. Поэтому неверно думать, что человек старше куклы. У них один и тот же возраст. Не может быть так, чтобы человек был, а куклы не было. То есть опредмеченного образа человека не было. Самая древняя кукла была найдена, ну, как говорят, ученые на раскопках в Чехии, в Брно. Ее создали примерно 35 тысяч лет до нашей эры. Следовательно, этим временем, грубо говоря, можно датировать и появление человека. Если верить, конечно, ученым. Ни раньше, ни позже. Игра. Игра, вопреки Хейзинге, не старше культуры. Ибо игра – это перевоплощение, переодевание, связанное с переносом смысла, его освобождением от телесной детерминации. Кошка с мышкой не играет, но доминирует. То, что Хейзинга называет игрой, игрой не является, ибо принадлежит естеству, самой природе, как ее признак, а не знак. В природе игра происходит без перевоплощения, без куклы. Мышка – это не свое иное кошки. В природе игра – происходит без перевоплощения, без куклы. В культуре игра связана с перекодировкой плоти со сменой знака телесности. Между первым и вторым, между природой и культурой, стоит третье, нечто неприродное и некультурное. Это третье – мистерия, то есть чистое перевоплощение. В мистерии нет никакой игры. Никакой игры. Культ – это перевоплощение без игры. Мистерия – это перевоплощение без игры. Имея в виду этот факт, можно с уверенностью сказать, что культ старше культуры. Естественно. То есть, ну, это прямые вещи, цитаты из Флоренского, вы можете читать, и это просто будет спокойно, без того пафоса, который я сейчас вот вам, с которым я сейчас вам все это рассказываю, он будет писать вот, об этом. Если бы не было мистерии перевоплощения, то человек оказался бы простой складкой материи, и его нельзя было бы отличить ни от робота, ни от животного. Складка повторяется, повторяет одно и то же, образуя пустое, как у бочки внутреннее. Кукла не повторяет одно и то же, а прибавляет к тому, что есть, то, чего нет, но что может быть, если мы захотим. чтобы оно было. Ну и, соответственно, вот идет еще раз о Платоне. Для Платона кукла – это не предмет, с которым играет ребенок. Для него это сам человек. Платон говорит, не боги нами играют, хотя они нас и создали. Не обычно, вот здесь есть такая слабая вещь, обычно думаешь, ну, это вот боги должны дергать за ниточки вот то, что он называет куклой. Вот это одна из главных тем у Платона как раз состоит в том, чтобы отсечь эту мысль. Нет, боги к этому, они ничего не дергают. Не боги, боги вообще ничего не дергают. И вы понимаете, и вы помните, что дергают? Страсти. Вот и все. Мы куклы со страстями. Так вот, быть куклой у Платона значит следовать только одному влечению и оказывать сопротивление всем остальным. Только одному влечению и оказывать сопротивление остальным. Если мы будем это делать, тогда в мире появится добро и зло. Не будем этого делать, то тогда в мире не будет ни добра, ни зла, и мы не будем даже знать, чем они отличаются друг от друга. У Декарта вместо куклы, ну, у него есть несколько оборотов, есть вот такое выражение, появляется путник, заблудившийся в лесу. Я позже чуть буду подробнее вот все это цитировать и рассказывать. Так вот. А даже, хотя, может быть, и не буду. То есть дальше я, у меня идет Декарт и Кант. Ну, у Декарта путник, заблудившийся в лесу, а у Канта марионетка. Человек-марионетка в критике практического разума. Ну, чтобы вы сразу знали. То есть, ну, я тогда не буду сейчас все это сразу вот, говорить. Вот я немножечко вот поговорил о кукле, ну, в том смысле, чтобы я говорю обычно о живописи, то есть наскальная живопись для меня это вообще и кукла, и все остальное. Это там мнимость, посредством которой расширяется реальное. Ну, в смысле, вот это происходит, это расширение. И в этом расширении оно не зависит вот, от, этой, от этого реального. И последнее, и я на этом закончу вот такую общую часть и займусь прямым делом, то есть займусь текстами Деррида. Вот. А сейчас вот идет опять маленькая такая внутри лекция, условно это будет о знании, о вере и о науке. Наука – это, конечно, знание. А знать – значит располагать нечто в последовательности, рассчитывать, вычислять. Наука наложила печать неустранимую на всю культуру. Наука основана на числовой сущности мира. В ней всякое суждение относительно, всякое знание требует пересмотра. Науке нужна относительная истина, по крайней мере. В вопросе об истине – наука расходится с верой. Ведь верить, значит верить абсолютно. Ну, вот я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Науке достаточно относительности, относительных истин. Вере нужна абсолют. Вере нужен абсолют. Верить, значит верить абсолютно. А знать, значит диссимилировать абсолютное. Рассеивать его, распылять. Наука полагает, что жизнь – это числовой процесс. Вера полагает, что жизнь – это не арифметика, не логический процесс, а реальный. Она полагает, что жизнь – это некий абсурд. Поэтому можно верить и знать, но нельзя знать и верить. Греки и римляне были людьми, конечно, образованными. Они учились в академиях и лицеях и знали, что есть законы природы, и эти законы никому нельзя нарушать. А потом появились христиане, люди Востока, люди невежественные и темные, ибо в академиях они не учились и думали, что у них есть такой Бог, которого, как человека, можно поймать и прибить гвоздями к кресту. римлянам казалось нелепым называть Богом того, кто смертен. Бог – это Юпитер. Разве мог кто-нибудь из людей арестовать Юпитера, заковать его, посадить в тюрьму? Юпитер испепелил бы людей, уничтожил мир, ибо он бессмертен и всесилен. И это правильно. Это боги. Но в III веке нашей эры жил Тертуллиан. Он был защитником христианства, апологетом. «Да, – говорил он, – Христос распят, но мы этого не стыдимся. Хотя это и постыдно. Да, Сын Божий умер, мы верим в это, потому что это нелепо. Погребенный он воскрес, и это верно, ибо это невозможно». То есть греки и римляне открыли горизонты знания, а христиане открыли горизонты веры, которая не нуждается в знании. В ссылке на цепочку причин и следствий в основаниях. Если я знаю, то я уже не верю. А если верю, то абсурдно. Нельзя верить со ссылкой на такие языковые формулировки, как «потому что», «если то». Ибо эти ссылки уводят в мир наличного, фактического. А мир реальный всегда относителен. Для него есть понятия, метафоры и аллегории, но нет символов. Символ – это не знак. Знак произволен и не зависит от обозначаемого предмета. То есть, по существу, я сейчас говорю, еще говорю вам про символ и знак. Символ и символизируемое есть одно и то же. Для того, чтобы появился символ, нужна тайна. Но в мире относительного нет тайны. Вернее, она есть, но носит характер языкового секрета. Того, что мы знаем, а другие не знают. И мы им его не раскроем. Носителями таких секретов являются секретари. Онтологическая тайна – это встреча абсолютного и относительного. Логически эта встреча невозможна. Ведь для того, чтобы встретиться, либо относительное должно перестать быть тем, что оно есть, либо абсолютное. Тем самым сама встреча теряет смысл. Так вот, эта встреча тайна. И она требует веры, потому что у веры всегда есть символы, и нужно быть верным символу. Кто верен? Верен тот, кто верит. А тот, кто потерял веру, тот не верен. Конечно, легче от фактического, наличного потребовать соответствия своему понятию, чем от себя потребовать соответствия символу. Ну, вот эта штука требует соответствия своему понятию. Это... Что это такое? А?
Термос.
Вот, да. Ну, значит, термос должен соответствовать понятию. Человек соответствует понятию, человек и так дальше. А есть соответствие символу. И нужно быть верным символом. Вещи соответствуют своему понятию, а человек соответствует своему символу. Вера и верность не из мира фактического, в котором все случайно и приходящее. Вера и верность из мира символического, а символы неизменны. Поэтому не следует искать человека или человеческое среди возможного. Человека нужно искать среди невозможного, ибо человек – это его вера. С верой связана верность, но верность нельзя понимать как правильность. Правила губят веру и мысль. Верность нельзя заменить истинностью, но истина требует соотношения с вещами, а верность соотносима только с самой собой, с верой. В мире веры простые мысли и твердые основания. В современном мире много знания и мало веры. Поэтому в нем преобладают сложные мысли, и человек строит свою жизнь на зыбких основаниях. Вера слепа, но не потому, что она не видит, а потому, что она видит видения, для которых нет никаких оснований. Если для веры есть основания, то она становится разумной, знающей. Знающая вера перестает быть верой. Знание и вера несовместимы. Одно ведет к поиску причин, к логике, другое – к невозможному. И последнее. И последний, в смысле, у меня вот этот восьмистишие, ну, Мандельштам писал восьмистишие, а я пишу шестнадцатистишие, ну, в смысле, таким странным, но это тоже стих в некотором смысле. В последнее время в философии радикально поменялось отношение к разуму. Я думаю, вот уже после, вот я уже у вас к вам прихожу полтора месяца, или сколько, или два даже, два, с ума сойти. И вы, наверное, могли бы заметить, я думаю, ну я, во всяком случае, делаю все, чтобы вы заметили, что, что в современном мире поменялось отношение к разуму. Суть этих изменений можно выразить так. Быть разумным – значит не покидать природу. Быть реактивным – послушным природе, то есть быть адекватно реагирующим на изменения среды. Природа разумна, но человек неразумен. Он безумен, потому что он непослушен, являясь причиной реальности объектов своих представлений. Человек является причиной реальности объектов своих представлений. Это выражение Канта. Ну, это я вам скажу. Это, если вы думаете, что я сижу и сочиняю всякую ерунду, ну, в смысле, там, чтобы вас там убить чем-то. Нет. Это стандартное кантовское выражение. Но вы вдумайтесь. Вот человек – причина реальности. Понимаете? Причина реальности объектов своих. Ну, это дальше идет выражение Канта. Но, повторяю, но обратите внимание на первые три слова. Так вот, он не, это безумие. Что мы говорим ребенку, когда он ну, что-то делает? Будь умным, слушай маму, слушай папу, будь послушным. А? Для чего нужен ум? Он ему не нужен. Ум нужен мне, чтобы он был послушный. Понятно? Я ему говорю, никого не слушай. Делай, ну, мне говорят, что ты делаешь с ребенком? Так нельзя. Ну, он же вырастет, ну, он вырастет послушным. Кому это надо? Значит, смотрите, значит, для чего нужен, это я так, как бы, еще больше, я их не написал, но еще больше выискиваю аргументы для того, чтобы возникли сомнения в разуме, ну, в том смысле, что для чего разум? Первое, для того, чтобы оправдать глупость задним числом. Ну, то есть мы все делаем глупо, но когда разум включается, все это выглядит вполне разумно, то есть для этого он и нужен, но задним числом. Вот. Это я тоже, не я придумал это все. И вот еще послушность. Так вот, он воображает, то есть человек, то есть смотрит на мир со стороны сознания. Для него призрак так же реален, как вещь. Я думаю, может быть, даже мне не удастся, когда я буду говорить, немножко я поговорю о дискуссии, о беседе, о споре, о распре между Фуко и Деррида по поводу безумия и Декарта. Ну, надо, может быть, более основательно показать вот то, что вот здесь есть проблема. Вещь отличима ли от призрака или же неотличима? Вот в смысле, потому что от этого почти все на кону стоит. Вот что мы сделаем, какие мы аргументы выставим, и отличим или не отличим, ну, допустим. И потом, это я буду говорить, когда буду говорить о Декарте. Так вот, быть разумным не значит быть мыслящим. Вот появляется еще один неизвестный 20 веку вот этот оборот. Неизвестный 20 веку. Я же не говорю про 19-й, 18-й. Тем более 17-й. Это вообще не об этом речь. Там все разумно, ум, неважно. И восприятие, и чувства, и это все ум. Так вот, быть разумным, что понятно сегодня, не значит быть мыслящим. А быть мыслящим не значит быть разумным. Разумный человек лишает себя видений. Его отношение к миру не опосредовано отношением к самому себе. Ему определено быть рациональным животным. Сегодня быть разумным, ну, вы уже узнаете мотивы, я вам говорил подробнее, когда говорил об интеллекте, помните, там у нас такое было маленькое тоже лекция, быть разумным, значит, быть бюрократом расхожих ценностей. И это противно. Возникает протест. Мыслящий человек – это человек грезящий, человек, к которому приходит видение. Его отношение к миру опосредовано отношением к самому себе. Он ищет истину, как ищут Бога. Люди, которые отказались от возможности веровать, уже не могут… Вот послушайте, концовка. Вы не ожидаете, я тут же уступлю место Хайдеггеру. Эти люди… Да, люди, которые… Ницше, помните, там безумец искал Бога? Ну, вот я еще, я имею в виду, в прошлый раз мы с вами говорили, я вам говорил, говорил о Хайдеггере, говорил о Ницше, вот, искали людей с фонарем, искали Бога. Ну, вот есть безумец, который ищет Бога. Чего ты ищешь его? Зачем он тебе нужен? Тебе так хорошо, свет горит, ванна работает. Все проблемы. Ну, вот. Так вот, люди, которые отказались от возможности веровать, уже не могут искать Бога, ибо искать Его – это дело безумцев. Кто безумен? Кто ищет Бога? Мы слишком позитивны. Мы слишком позитивны. И это стало негативной характеристикой. Вы слишком позитивны. Так вот, люди стали слишком разумными, или, я говорю, позитивными. Цитата Хайдеггер. Они больше не могут искать. Почему? Потому что перестали думать. Первое. Вот это слово «мыслящий». Ну, у меня слово «мыслящее» было, а Хайдеггер, он человек классической культуры, он еще, это мне не он разбимый, это было у него неважно. Он просто говорил, что, ну, просто перестали думать. Далее, и далее. Мышление, цитата, это цитата. Мышление начнется тогда, когда мы постигнем. Что же мы постигнем? Что возвеличивавшийся веками разум – это наиупрямейший супостат мышления, конец цитаты. Вот что? Это поздний, совсем поздний. Ну, еще вы. Значит, когда мы начнем думать, когда мы начнем мыслить, мышление начнется, когда мы поймем, что разум – это враг мышления. О, Боже мой, а чему тогда мы учились? Это что такое? Это революция, это ужасно. Что делать? Иными словами, мысль законодательствует не тогда, когда она покоряется разуму. Смотрите, как вот он начинается, вот посмотрите, какое-то рассогласование, вот уже в самом понимании разума, рассогласование. И Хайдеггер уже уловил вот все, он уже уловил. Ну, он еще не оформлял, у него еще не было языка, ну, в смысле, вот, но уже он хорошо и ясно говорит об этом рассогласовании. Мысль законодательствует не тогда, когда она покоряется разуму, но тогда, когда она мыслит, а это уже цитата из Делёза, наперекор разуму. Господи, свят, что такое? Что с мыслью происходит? Что вообще происходит? Когда мысль мыслит наперекор разуму, ничего себе. Послушайте, мы только что говорили, что разум всему голова, человек разумен, аффекты на цепь. Эмоции погасить, не будьте слишком эмоциональными, и вдруг, это что такое? Вот, это вот все, что я вам, это вот две таких маленьких, чтобы вы не забывали, что вы приходите на антропологию, и здесь все не так, ну, многое оказывается иным, ну, так скажу мягко. Фух, ну, слава Богу, это я сделал. А теперь вернемся к главному.
Вы там процитировали Делёза, что человек – это складка материи. А как вы понимаете, что это значит?
Складка ничего не значит. У Делёза складка. Обыкновенно с этими складками делаю любая швея. Она умеет делать складки. и разглаживать это, любым утюгом.
Да, но что значит, что человек это складка
материи? Потому что для Делёза человек, я вообще скажу даже так, не для Делёза, для французов. Для французов, начиная с Декарта, человек – это очень простое занятие. Кстати, я могу даже иначе еще сказать, жестче. С чего я начинал весь этот сезон свой театральный, ну, я имею в виду, ну, то есть вот введение в антропологию, с греков. Я вместе с Хайдеггером, без него, ну, он сказал, идите к грекам, идите к изначальному. И я пошел как идиот, ну, к изначальному. То есть, ну чего, ну, потому что услышите там что-то очень важное. Не услышите, значит, займитесь другим делом. Вот. Я пошел и услышал не то, что услышал Хайдеггер. Он про несокрытость, про это, мне абсолютно все равно. Вот. А я услышал про призрачное бытие. Меня вдруг заинтересовало. Так вот, и уже у них человек очень просто устроен. Очень простое существо. Вообще нет проблем. Очень. Декарт, то же самое. Элементарное существо. Слон сложнее. Если вы будете читать Пинкера когда-нибудь, то Пинкер такой же. Многословный. Временами глупый совершенно. То есть у него такая кустистая эволюция. Ну, ветвистая такая, вот сложная там, такое дерево. А на этом дереве что угодно. Человек с языком, ну, то есть говорит. Слон с хоботом. А? Ну, у слона хобот, у тебя язык. Какая разница? Все суть одной, даже слон сложнее. А у жирафа вообще трудно, у него такая шея. А? Вот, вот что убивает мысль в этой философии. И вот сражение, которое идет между Декартом, Деррида и Фуко, на мой взгляд, это и есть проникновение внутрь французской философии, вообще основных ее концептов, рассогласование. Что-то не получается. Я говорю, вы подраться должны. Насмерть. Это еще цветочки, пока такого не случается, там другие идут процессы. Но я думал, что вот начнет вот этот разговор. Нет. Все тихо, опять все нормально, все в порядке. Ну, ради бога, у нас время много. Подождем, посмотрим. Складка. Это убегание, это ускользание. Моя оценка в смысле. Складки Делёза ведь я могу понимать, вот, когда я говорю о внутреннем, вот, наш же язык заставляет искать, какой, как в бочке. Вот, должна быть какая-то пещера, щель, вот что-то, вот, куда можно нырнуть, вот, пустое, вот, вот, как некоторая пустота, образуемая материей. Нет, внутренний к этому не имеет никакого отношения. Она не имеет к этому никакого отношения. Она вообще к этому не имеет никакого отношения. Я мог бы сказать иначе. Я мог бы сказать это иначе. Ну, в том смысле, я мог бы это сказать так, что я бы сказал так. Вы знаете, вот к тому, что я сейчас называю внутренним, нельзя получить все бесконечности причин всего бесконечного мира. Ну, нет. Или его нельзя получить вот это внутреннее, полнотой всех взаимодействовавших субстанций мира. Нет. Нет, говорю я. Мимо. Мимо. Все. Вот. А когда появляются вот эти вот дурацкие складки, то они создают такую иллюзию, что как будто вот, ну, все, что говорили, ну, называется вот так вот. Ну, вот, вот там какая-то складка, там... Значит, ну, рябь, вот здесь у Мандельштама есть одно такое восьмистишие, когда он говорит, послушайте, вот вы не видели вот пустыню вот с такими гребешочками? Вот, и он говорит, так неужели эти гребешочки противостоят ветру? Ну, в смысле, он даже там, вот цитированных мною, он рассуждает. Вот. Здесь трудно говорить о противостоянии, потому что это и есть вот эти складки. Вот они. Это все естественно. Ну, в смысле, вообще тело внутреннего не возникает. Потому что он не знает различия между телами, телами, ну, в моей терминологии, уже у него нет этого языка, между телами для эволюции, вообще между телами, которые занимают место, как будет говорить Кант, место в пространстве. Вот протяженное или непротяженное. Вот занимает, или вот, вот там, допустим, но должен быть развернут, как бы так, не имея объема, но как некая там, какая-то линия, или, ну, во всяком случае, место, которое не может занять что-то иное. Вот у них, хорошо. Понимаете, здесь вот... Под словом, повторяю, внутреннего, она не имеет никакого отношения к поверхности. Поверхность вообще неудачное, совершенно дурацкое выражение. То есть оно как бы вот ясно, что вот ты из каких-то нор вылезаешь, вот все поехали в Москву, на философский факультет, то есть выползли. Куда? Ну, сказано было. Кем сказано? Платон, пещера, я вам говорил. Куда ты выползешь? Отсюда возникает проблема доступной. Что тебе доступно? И, ну, есть разные решения, вот вариант. Никуда ты не вылезешь. Дальше я вам процитирую сегодня Декарт. Как он будет? Вы же не знаете, что пишет Декарт о пещере. Он же ведь скрывался. Ну, вот я живу сейчас в России, мне хорошо, комфортно, я знаю русский язык, я не знаю английского. Вот представьте, сейчас я брошу Россию, скажу, вы мне мешаете, вы все, с своими дурацкими вопросами, там, ну, не знаю, с какими-то претензиями. Вот. Мне будет хорошо жить в Англии. Почему? Потому что я не знаю английского языка. И для меня люди будут, это будут, ну, какие-то фигуры, как на шахматной доске, что-то куда-то ходит. Я не понимаю их смыслов. Мне неведомо их значение, назначение вещей и значение их слов. То есть где же? В пещере. Он уехал в Голландию, а я хочу уехать в Англию. И жить там, и не мешайте. Только уже поиначе, как говорит Сократ, слушайте, мне все мешает думать. Какие-то ваши спасать тело, не понимаю. Вот умру и буду думать. Ну вот, это не вопрос, что люди начали забегать к стоикам, начали забегать в смысле философии, там, брать какую-то терминологию, ну, значит, у них проблемы, им цемента не хватает, там, ну, чтобы что-то делать. Можно бегать, брать, нормально, меня это не волнует. Потому что и у того же Делеза я найду миллион вещей, противоречащих вообще всему, что он делает. Он будет сам делать. Это и есть вот, в смысле вот этот раздор, распоря. Любая вещь. Это не, как это называется, вот, монолит, да, монолит. Ну, вот нечто единое, целое, там, не разобьешь. Нет, трухлявое. Ну, в смысле, все. Только тут нужно быть внимательным. Тук, и посыпалось. Ну, знаете же, бывает, вот мост раз, а, и рухнул. Почему рухнул? А? Потому что вот такая точка. Вот. Это я все сейчас говорю, отвечая на вопрос о складке, то есть я ничего не сказал, вот я сказал, что мне вообще этот термин не нравится. Ну, то есть мне вообще вот философия Делеза не нравится. Я очень люблю Делеза, он очень умный, я люблю его лекции по Лейбницу, ну, и вообще многие работы я его, ну, просто, потому что он безумно талантливый человек. То есть, а все, что делают талантливые люди, это всегда интересно. То есть это же не исчерпывается, где правда. Да где правда? Где правда? Была на земле, ушла к Богу. А здесь кривда. Вот и все. А что это? Понятно. Ну так вот, господа, еще есть... Извините вот за этот монолог, вот такой в этом спектакле. Вот. Еще есть вопросы? Потому что я сейчас занимаюсь Декартом. Время у нас полно.
А вот вы говорили про... То, что человек превращается в куклу. А разве человек может превратиться в куклу без того, чтобы кукла не превратилась в человека?
Значит, если ты внимательно слушала, там была вот эта фраза. Значит, кукла, человек делает куклу, кукла делает человека. Нет, сюда кукла не годится, потому что здесь изначально задействована мнимость. То есть весь пафос того, что я делаю, в отличие от Делёза, от французов вообще, то есть они вообще не знают этой темы. А у меня тема звучит очень просто. Я понимаю, каким образом или посредством чего расширяется мир телесного. Я так могу сказать, или пространственного. И ключевая роль принадлежит мнимостям. Знаете, что я говорю? То есть это то, посредством чего. И вот фишка вся в том, что вот тогда возникает проблема. Какая проблема? А вот понимаете, а вот, например, а бытие там, бытие внутри, бытие вовне, это одно и то же бытие или не одно? Или там, может быть, иначе. Это очень... Эти вещи вообще не любил Хайдеггер. Он закрывал тему. Ну, вообще обсуждать это не любил. А как ты закроешь? Ну, вот сейчас начнет Декарт. С чего? Он начнет за здравие, а закончит за упокой. Ну, я имею в виду размышления о первой философии. Это основное сочинение Декарта. Основное. Ну, то есть, короткое, маленькое. Он сказал, что он думает. Там, он мог дальше писать, там, будучи ленивым, потому что это ж лень, вот, говорить то, что ты уже понял, всегда говорить трудно, тяжело, потому что... И всегда хочется вот, говорить о том, что тебе самому еще непонятно. Ну, а вам-то ведь каково? Вы же хотите, чтобы я говорил то, что мне понятно вам, и вы будете называть знанием, а я говорю, это не знание. Это ерунда. Вы лучше сидите и слушайте, когда люди пытаются что-то делать. Вот. Ну, и не, да, может получаться, может не получиться. Но вы-то умные. Вы же там смотрите, например. Ну вот. И в данном случае, вот я еще раз повторяю эту мысль, отсюда мне интересно, например, кому? Ну и к Деррида. Не к Делёзу, а к нему.
Они очень похожи.
Да все люди похожи, вот посмотри здесь. Да и Деррида так думал, он так и говорил, что мне без него грустно, он умер. Вот вроде как и это... И поговорить-то не с кем. А? Вот. Но это не так. Но это не так. Значит, господа, все? Вы меня отпускаете на волю. Хорошо. Тогда я начинаю. Я и так сейчас займусь с рассуждений о методе. И меня там, конечно, будут волновать правила морали. Но не потому, что мне мораль интересна. Вы уже поняли, что мы моральны где? Мораль – это есть наш мир сновидений. Ну, я имею в виду, то есть для меня это как бы нет такой проблемы. И может быть, я очень просто решаю все эти вещи, в том смысле, но в каком-то плане философия меня это не очень волнует. То есть это понятно. Ну, в смысле, это очень понятно. Так вот, и вот я сейчас скажу вам также в общем виде, что я выделю там несколько правил, три правила. Первое правило звучит так, я потом подробнее прочту, повиноваться законам своей страны и обычаям, прекрасно. То есть это против кого? Против Сократа. То, с чего начиналась вот эта странная философия, тот, который боролся с софистами, тот, которого не любил Ницше. Помните, он говорил, это Ницше все нагадил, ну, в смысле, это он все. Зачем? Так все было хорошо, могло быть хорошо. Слушайте, Сократ, он не нуждается в каких-то хвалебных, ну, с моей стороны, речах, вот, потому что, ну, смешно, конечно. Сократ – это Сократ, тем не менее. Так вот, повиноваться законам своей страны повиновался? Нет. И это ошибка, это неправильно, это нехорошо. Следующее. Не придавать никакой цены собственным мнениям. Никакой цены. Чему? Собственным мнением. Послушайте, вы же хотите свободы. Вы же хотите... Вот дальше. Великолепно решена у Декарта. А как она решена? Так же, как я вам заявлял, так же, ну, я повторю, это нормально, в этом кусочке, фрагменте, в мини-сообщениях о свободе. Нет свободы. Она всегда внутренняя. Всегда. Дальше. Да, и именно поэтому не придавать никакой цены собственным мнениям. А что делать? Сообразовываться с поступками тех, среди кого ты будешь жить. Послушайте меня, я вам, вы обязаны знать все существующие теории интеллигенции, обязаны. И я вам ничего рассказывать на эту тему не буду, потому что это ваши проблемы. Но я скажу, что одно из правил русской интеллигенции – это сообразовываться не с теми, среди которых ты живешь, а с теми, среди которых ты не живешь. Это ее правило. Дальше. И еще одно, я просто пока обращаю ваше внимание. Вот здесь, вот сейчас Декарт ведет различие, потом тут же его закроет. Какое различие? Послушайте меня. А хотите, давайте поиграем в темную. Ну, в смысле, вот вы пока еще не знаете. Ну, я знаю, и в этом мое преимущество. Ну, в смысле, просто я прочитал. Поэтому знаю, не потому что... Скажите, как вы думаете, мысль о вещах и мысль о призраках – это одна и та же? Это они же похожи, они же однородные мысли. Или они разные? О, вопрос. Вот она ничего не поняла, значит, в философии пока. Ничего. Читаю, ну, я сейчас просто вывод, а потом прочтем у Декарта. Нет, конечно. У него это мелькают вот эти, у него вот такие прозрения, потом он их забывает, но они у него есть, то есть я их нахожу. Вот. Конечно, разные. Мысль, посредством которой мы думаем о вещах, отличается от мысли, посредством которой мы думаем о мысли. Это очень важная мысль. Ну, я имею в виду. Ну, различия. Мы это думаем. А теперь обратите, у бытия то же самое. Помните, как я вам говорил, бытие одно. Оно так задумывалось. Не получилось. И у Хайдеггера оно распалось. И в этом закат греческого мифа о бытии. Все закончилось. И закончилось словами Хайдеггера: бытие зависит от человека. У него в Пармениде, в его работе Парменид, вот стоят слова, когда он пишет: нет ничего, человечество, бытие выше человечества. Понятно? А позднее он скажет: бытие зависит от человека. Конечно. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы простые вещи. Да вот это здание не зависит от бытия. Да хоть ты лопни там. Бытие здания, да забудьте это слово. Нет? Это бытие нуждается в здании, а здание не нуждается в бытии. Смотрите, ну не в этом дело. Там нам объяснят, для чего оно нужно. Ну, в смысле, ну Хайдеггер это умеет красиво делать. Для чего нужно бытие? Чтобы знать, чтобы понимать вот то, что существует, а ничего ли больше. Так вот, следующее. Еще одна, это из первого правила, еще один пункт. Ты не обязан считать что-либо хорошим, если оно перестало быть таковым. Или я перестал таковым его считать. Замечательно. Сегодня не надо быть толерантными. Где толерантность, там симуляция, там закончилась философия. Там философия не может быть толерантной. Толерантная философия – это какое-то сумасшествие. Так вот, значит, я сейчас, ну ладно, пока я вот это все сформулировал. А проблемы, проблемы я сформулирую так. Вот сейчас я хочу, чтобы вы... Я почему хочу вытащить вот это заранее, чтобы вы, чтобы у вас был хоть какой-то инструмент, чтобы вы могли вот слушать и там что-то измерять или фиксировать, или, или отмечать. Первое. Первое. Вот для всей, для двух этих работ Декарта и дискуссии, связанные вокруг них. Имеем ли мы доступ к вещам самим по себе? Вот. К истине, к солнцу. Только ответьте на этот вопрос так, как если бы вы прочли пещеру Платона. Раз. Имеем ли мы доступ, прямой доступ? Это же понятно. Дальше. Но есть один вариант. Он звучит следующим образом. Имеем. Если в душе у человека есть знание уже, имеем, если у нас, я скажу иначе, если у нас есть уже сознание. Две стратегии. Правильно будет сказать «не имеем», и правильно будет сказать «имеем». В смысле, если у нас есть, если есть вот это условно называемое уже сознанием. Или уже знанием. Ну, по-разному. Следующая проблема. Опять же, из Декарта. Нет ни одной вещи, которая была бы такова, каковой нам представляется. Пожалуйста, Декарт. Нет ни одной вещи, которая была бы такова, каковой нам представляется. Прекрасно. Здесь же, прямо перпендикулярно. Страсти, которые чувствует наша душа, не могут быть не такими, какими она их чувствует. Великая вещь. Возьмите эти две штуки, и вы поймете, что есть вещи, и это совсем ничего не значит. И есть мир мнимостей. А мир мнимости – это ничтожная часть в этой вселенной, безмерная, нулевая, никакая. Значит, что я говорю. И тем не менее, когда она есть, это радикально. То есть радикально что? Вещи и мнимости. Все распадется, все рассыпется. Мир человеческий – очень сложно устроенная штука. Получается. Не так примитивно. Не из четырех стихий, что я говорю. Ну, к сожалению. Так вот. И здесь же вы увидите у Декарта совершенно такую легкомысленную, Декарт, совершенно легкомысленное вот утверждение о том, что, ну, что тут разбираться, душа делает меня тем, что я есть. Ну, ну, что? Ну в общем-то, понятно, так, ну, в самом начале говорили. Но! А следующая фраза идет такая. Душу легче познавать, чем тело. Можно закрывать это все и сказать, все, приехали. Душу легче познавать, чем тело. Теперь сейчас займусь прямо таким текстом. Значит, господа, ну проснитесь. Я понимаю, что это ужасно, это гнусно, это еще как-то, но... Я тоже заснул бы, но я не могу, потому что я стою, у меня в руках бумаги, у меня это все, и я, к сожалению, не могу присоединиться. Вот. Потерпите. Ну, еще минут 30-20. Итак, рассуждение о методе. Некоторые, несколько правил морали, извлеченных из этого метода. Итак, первое. Вот послушайте, вот смотрите, как красота. Во-первых, повиноваться законам и обычаям моей страны. Прекрасно. Ну, свобода, мне свобода. Неотступно придерживаясь религии, в которой я был воспитан с детства. И не прибегать к крайним взглядам. И далее. Мне казалось полезнее всего сообразовываться с поступками тех, среди которых я буду жить. Вот. Вот в русском языке есть такие слова, вот там почвенник, беспочвенник, там, не, чувствуете, несколько иная, там, фактически он русский почвенник. Декарт. Да, и можете спокойно об этом говорить. И вот дальше в этом первом придерживаться обычаев, то есть я оставляю, значит, здесь темы, тема свободы, тема интеллигенции или интеллектуала. Вот в этом. И далее он говорит, смотрите как, действие мысли, посредством которой мы думаем о вещи, отличается от действия мысли, посредством которой мы сознаем, что думаем о мысли. Они часто независимы друг от друга. Отличная вещь. Кто-нибудь обратил на это внимание? Нет. Все читали. Ну как читали? Да так.
Это же наращивание порядка рефлексии.
Что?
Это же наращивание порядка рефлексии, то, о чем говорит.
Какие? При чем тут порядок? Тут, значит, есть очень простое правило, господа, я объясняю здесь эту штуку. Просто философский текст читается только тогда, когда есть философия. Если нет, читать невозможно, заранее говорю. То есть, нет, читает, чтобы что-то возникло для этого. Но не считайте, но не для того, чтобы что-то понимать. Философия понимается философией. И больше того, философы не любят, то есть они почти никогда не согласны. Там, но это не важно. Это не просто не важно. Ну что, что Шопенгауэр не согласен, там, я не знаю, с кем там, с Гегелем или там. Ну и что? Это не важно. А, ну и чего там, ну, то есть, ну там, ну, и так дальше. Так вот. Пропускаю дальше. Следующее из правил. А, вот следующее. Это все еще из первого правила. Я совершил бы большую ошибку против здравого смысла, если бы, одобряя что-либо, обязал себя считать это хорошим и тогда, когда оно перестало быть таковым, или когда я перестал считать его таковым. Прекрасно сказано. Прекрасно сказано. Не стоит теперь... Ну, я так думал вчера. Но вчера то, что я полагал, что оно хорошо, перестало быть хорошим, ну, перестало быть чем-то. И я сегодня говорю, оно перестало быть чем-то. Оно нехорошо. Но ведь ты же говорил. Ну, мало ли что я говорил. Я говорил, когда оно было... Вот, в конце концов, даже если оно осталось, я переменил. Не считаю, я ему могу сказать.
Но при этом за лучшим лицом говорит, что надо идти только той тропой, которую он выбрал, и не менять ее.
Нет, это сейчас мы дойдем. Это правильно, это уже это стратегия. Он, здесь он делает, здесь есть только внутренняя свобода. Только вот это и есть. Не надо уповать, что вот тебе сейчас там спустят какую-то свободу, и ты заживешь этой свободой. Нет. Если в тебе ее нет, если у тебя нет это чувство свободы, у тебя нет и свободы. Читая философские тексты, ты должен чувствовать себя чувство свободы. Ты радуешься, ты огорчаешься. Ну, так как на любом спектакле. То есть, если ты сидишь болваном, ну, в смысле, совершенно, ну, тебе, ну, не понимаю, ну, ты не чувствуешь. Зачем ты пришел сюда? Ведь нужно же... Напрасно тогда вот все это происходит на сцене, все эти движения, там говорят какие-то слова. Так и здесь. Если ты открыл книгу, и тебя все, ты все принимаешь, у тебя проблемы. Или ты все не принимаешь, у тебя проблемы. Ну, в смысле, ты не на тот спектакль пришел. Ну, это вообще-то у тебя проблемы. То есть со свободой. Ты не свободен. Так, наверное, получается. Хорошо. Следующее правило. Вот это да. Вот да, это почти, вот это почти в таких же, такой же тональности, как в какой написана кукла у Платона. Твердо следовать одному. Ну, или я вам говорил, прямая. Ну, в смысле, меришь кривые, а по прямой. И тебя отвлекают налево, направо, туда, сюда, забежать, что-то. Ты же должен удержаться. Вот по мысли это такое удержать себя в мысли. Удержать себя на этой прямой. Это почти невозможно. То это хочется, то еще чего-то. Много чего хочется. Это трудно очень делать. Ну вот, это как бы бесспорно. Вот прошло 2500 лет, и вот Декарт, это понятно. Оставаться настолько твердым и решительным в своих действиях, насколько это было в моих силах, и с не меньшим постоянством следовать даже самым сомнительным мнениям, если я принял их за истинные. Вот будет так. Пойду. И помните, как я вам говорил, когда вот мы обсуждали эту платоновскую куклу, я вам говорил, там нет оснований. То есть, когда он говорил, мы сведем сейчас там, да, двух противоречащих друг другу вот этих страстей, и Платон нам не сказал, какую, и он не может сказать, потому что еще ничего нет. Нет ни добра, ни зла, ни... он не может сказать, в какую сторону. Нельзя. Ну, в смысле, пойти или тебе влево, или пойти тебе вправо. Бросить пить водку или начинать ее это делать. Не знаю. Потом, ну, потом ты пойдешь и выяснится, слушай, а вообще лучше бы, ну, наверное, там. И появятся вот какие-то различия. Ну, в смысле, без оснований. Понимаете? Ну, мы привыкли, что у нас были какие-то основания, а их нет. И тогда вот этим другим шагом впереди, ну, в смысле. И это и называется преодолеть бессмыслицу. И вы помните упрек, который я выдвигал интеллектуалам? Интеллектуалы – это не те люди, которые, в смысле интеллектуалы – это эксперты. Вот когда вас будут приглашать в качестве эксперта, вы поймите, что вы стали вот тем интеллектуалом, экспертное знание которого требуется. То есть какое знание? Чем он отличается? Он, его знание не опосредовано отношением к самому себе. Он даже не интеллигент, он даже не идеолог, он эксперт. Он... И дальше начинается бюрократ. И дальше власть появится. Откуда возникает тема власти? А, все совпадет. Бюрократы истины, это же, и бюрократы власти, они же будут друг друга поддерживать. И я вам об этом говорил, ну, когда вот говорил, вот здесь все совпадает. Ведь вообще-то все остальное, никто же вам, никто же не хочет, чтобы вы думали. Это безумие. Это что делать с вами, если вы начнете думать? Это же кошмар какой-то. Это такая сила. И все будет против этого. Ну вот. Так вот здесь у него в этом фрагменте и появляется вот это такое обыкновенное обоснование, что ты не будешь заблуждаться, не будешь как путник в лесу кружить, то ли влево, то вправо, будешь кружить, и никуда ты не выйдешь, а хочешь выйти, то должен придерживаться какой-то линии, куда-нибудь да выйдешь. Ну, очень простые. Но по существу философия та же самая, что и платоновская. Где им, по всей вероятности, будет лучше, чем среди леса. Оставляю. То есть это здесь не вызывает спора, но я повторяю, здесь тема звучит так же, что и у Платона. Третьим моим правилом было всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу. Ну, послушайте, это замечательная формула – побеждать себя. Потому что что в твоей власти? Ничего, кроме своих мыслей. Ну, да и то упрямо, и там ты призываешь, и ни одна не явится. Ну, мысли, я имею в виду, ты их не можешь так тоже ими командовать. Они приходят, когда хотят, по большому счету. Как им покомандуешь? Придите ко мне. А они не приходят. Ну, так вот. Ну, во всяком случае, понятно, что он имеет в виду, что в полной нашей власти находятся только наши мысли. И из этого правила нет ничего лучшего, как продолжать те дела, которыми ты занимаешься. Что бы ни случилось, делай, что делаешь. И не суетись. И вот последнее, это так называемое, я сейчас прочту, этот, тот небольшой, тут 8 строчек, это текст от Декарта, это заключение этих правил. Вот он описывает свое путешествие в Голландию, ну, в смысле, в Англию, в Голландию. Ровно 8 лет... Я имею в виду о пещере. Если помните, у Платона там было вот это желание выскочить, ну, или обсудить вот к свету, к солнцу, которое прямым образом тебе дана, доступна. Вот. И мы можем убить даже того, кто нас выводит, потому что к свету, потому что, ну, вот так всегда люди делают, кто их к свету, они того уничтожают. Поэтому бедные преподаватели, либо они никуда не ведут, если их не убили, ну, либо их убивают. Так вот, и я к чему это говорю? К тому, чтобы вот это легко запомнить, вот эти направления у Декарта другие, в тьму, в пещеру, в панцирь, в креветку, в смысле вот туда, как, впрочем, и Сократ. Ну, в смысле, ну, я там полагал, что он, ну, правда, у него тоже было желание избавиться, но у этого вообще вот туда один, и ничего не понимаешь, и ничего не знаешь. Так вот, ровно 8 лет тому назад одно желание побудило меня удалиться от всех мест, где я мог иметь знакомство, и уединиться здесь, в стране, где продолжительная война породила такие порядки, что находящиеся здесь войска кажутся предназначенными только для того, чтобы с большой безопасностью пользоваться плодами мира. Вы поняли? Ну, когда вам покажут снимки немцев в Париже, ну, немцы в Париже, ну, не, фотографии, попросите, пойдите. И там немцы в Сталинграде, вы почувствуете разницу. Ну, войска здесь, война идет бесконечно долго, здесь войска пьют кофе по утрам, сходил, значит, ну, вот. Это говорит Декарт. Кажется предназначенными только для того, чтобы с большей безопасностью пользоваться плодами мира. И где в толпе весьма деятельного народа, более заботящегося о своих делах, чем любопытного к чужим, я могу, не лишая себя всех удобств большого города, француз, всех удобств большого города, жить как в деревне, жить в таком уединении, как в самой отдаленной пустыне. Ну, кто бы не хотел бы жить так? Теперь я бы хотел, вот, еще пока я не стал говорить о размышлении первой философии, вот еще раз Декарта процитировать, как я вам сказал, вот этот пассаж о том, что обманывает чувства. За этим стоит другая вещь. То есть они будут говорить так, что такое безумен? Вот что значит быть безумным? И я вам, помните, когда-то говорил, что займитесь когда-нибудь и исследуйте, что имелось в виду, подразумевалось под словом безумие в России, в русской культуре, например, и во ну, и в европейской, ну, и, ну, во французской, например. Вот. И вот, например, я сейчас процитирую из этих методов. Таким образом, цитата, «Поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить». И далее идет формула, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется. Отличная вещь. Дальше. Следующая вещь потом будет такая. Помните, они будут разбирать этот камин, халат, вот книга, но все-таки... Вот. Затем будет введен злокозненный гений. Вот, будут размышления идти о злокозненном гении. Я имею в виду, что это... Да, значит, вот это, там идет... Если нет чувственных оснований, то есть интеллектуальные. Но я умом постигаю. А как это? Ну, я вам сказал, здесь есть... То есть так не решишь проблему доступности тогда, когда ты просто скажешь, что мне не чувственные основания, а интеллектуальные. И, но это ведь все равно возникает вопрос о доступности. Но если ты добавишь к тому, что, вот как я уже вам сказал, что, как говорит Платон в той, и как здесь говорит Декарт, у меня есть уже знания. Они уже есть. Вот если их нет, то тогда никакой, мы не, никогда не можем знать, как выглядят вещи сами по себе. А когда вам Кант говорит, ну, в смысле, у него в такой формуле, помните, как, да любой, еще не родившийся, может нарисовать собачку. Он их никогда не видел. Грубо говорю. Понятен смысл? То есть что он допускает? Некоторый источник. То есть... Откуда он, а вы не задумывались, откуда он берется? Вот кто его туда положил? Ты не думал об этом? А очень простой ответ. Очень простой ответ. И причем его лучше всего сформулировали у Хомякова. Хомяков. А он звучит, живешь, это называется живым знанием. Вот Хомяков это называл, ну, в европейской традиции этого нет. Ну, там вот есть об этом говорится, о том же самом, ну, иными словами. У Хомякова так, есть живое знание. Что это за живое знание? Ты живешь и знаешь не потому, что ты думал, а потому, что ты живешь. Значит, сколько нам нужно было прожить, вот, чтобы появился вот это вот уже знание, вот этот цвет. Обратитесь к биологам, к антропологам, они вам скажут, для этого нужно было жить примерно 50 тысяч лет. Ну, нужно было, потому что 50 тысяч лет взрывались галлюцинации, ну, в смысле, вот этот шум-процесс. Для того, чтобы появился вот этот свет, вот это уже знание. И мы не можем не знать. Есть вещи, которые мы не можем не знать. А если мы это, ну, если мы вот это можем удалить, не принимать во внимание, то у нас другие проблемы. Тогда вот возникает доступность и следовательно, все остальное. То есть тогда нужно ввести абсолютную невозможность и абсолютную случайность. Что, время уже? Вы с ума сошли. Значит, единственное, что у меня осталось, господа, я все-таки разошелся, и у меня совершенно еще остались размышления о первой философии. Я на следующем уроке занятий начну, потому что они очень важны, особенно второе размышление, потому что вот там будет у меня фраза. Он скажет человек, и ну и вот то, что нам будет нужно. Вот, спасибо большое.